С какой целью в Украине стартовал правозащитный тур «Узники Кремля»? Как этих самых узников могут поддержать простые граждане? И может ли это как-то повлиять на планы Кремля? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день. На этой неделе украинские правозащитники отправились в тур по Украине в поддержку украинских политических заключенных и военнопленных в России и на территории аннексированного Россией Крыма. Тур продлится до середины октября. Его цель – напомнить украинцам о более чем сотне их сограждан, которые фактически оказались в заложниках у нынешнего российского политического режима.
Крым в центре внимания.
У нас сегодня гостья в студии Татьяна Печенчик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
ЗМИНа – это одна из организаций, которая вот принимает участие в организации проведения этого тура, правильно?
Да, для этого тура свои усилия объединили 5 правозащитных организаций. Кроме нас, это еще Крымская правозащитная группа, КрымСОС, Украинский Хельсинский союз по правам человека. И также к нам присоединилось объединение родственников, политзаключенных, узников Кремля и глобальная компания Save Oleg Sentsov. И вот такой командой вместе с родственниками политзаключенных мы проедем по 10 городам Украины для того, чтобы напомнить, что все-таки у нас большое количество наших сограждан находится по сфальсифицированным делам, по незаконно в тюрьмах в Российской Федерации и на территории Крыма. И, к сожалению, вот ситуация усугубляется, потому что, например, в прошлом году это было около 70 человек, сейчас уже 120, то есть еще 3 десятка политических заключенных, еще 24 военнопленных моряка, то есть мы видим, что это количество только возрастает, и, например, в конце марта этого года было вообще самое большое задержание такое в истории, там, скажем, после оккупации, когда 24 крымских татар арестовали, потом было еще 8 человек, то есть мы видим, что вот эти репрессии не прекращаются, именно поэтому мы проводим такой большой тур по Украине, чтобы рассказать людям истории политзаключенных, чтобы они могли проявить свою солидарность, и чтобы эта тема оставалась на повестке дня не только за рубежом, но и в Украине, особенно чтобы про это писали, в том числе и местные СМИ в разных городах Украины.
Вот я хотела задать в этой связи вопрос, ведь и вы, и ваши коллеги, которые принимают участие в этой акции, вы вопросами политзаключенных занимаетесь, ну, в частности, этим вопросом, уже 5-й год, да? То есть я так понимаю, что проблема, во-первых, в том, что количество этих политических узников Кремля, как их называют украинская сторона, оно увеличивается. Ну и плюс, наверное, интерес общественности, он все-таки к этой истории спадает со временем.
Ну, конечно, люди устают. Сейчас, тем более, такая пора отпуска или, например, внимание переключается на какую-то политическую борьбу, на то, как формируется Верховная Рада, кто получит власть. Но при этом для нас очень важно напоминать, что тема политзаключенных должна быть на повестке дня, и в том числе, чтобы во время нашего тура мы говорим и про то, что должны сделать украинские власти для того, чтобы бороться за освобождение узников Кремля. В начале лета была встреча правозащитных организаций и родственников политзаключенных с Владимиром Зеленским, где мы в том числе озвучили ему 2 важных тезиса. Первый тезис – это то, что, к сожалению, уже 5-й год оккупации Крыма, но у нас в Украине до сих пор нету закона про политзаключенных, то есть чтобы государство определило, кто такие политзаключенные, на какую помощь могут рассчитывать они и их семьи. Это может быть и оплата работы адвокатов, это может быть и поддержка социальная, финансовая их семей, потому что большинство политзаключенных — это крымские татары, и их отцы сейчас находятся за решеткой, а это многодетные семьи, которые фактически сейчас лишены кормильцев, и поэтому важно, чтобы, во-первых, власти приняли наконец такой закон, который бы определил, кто такие политзаключенные, на какую помощь они могут рассчитывать и их семьи. А во-вторых, мы призываем Владимира Зеленского, чтобы был назначен с украинской стороны уполномоченный представитель по вопросам освобождения узников Кремля, чтобы этот человек, который владел всей информацией, который тоже мог принимать участие в переговорах. Вот эти требования были озвучены в начале лета, сейчас уже прошло более 2 месяцев, но, к сожалению, пока что, ну, еще нету какой-то реакции. поэтому...
Ну, вы тогда на встрече получили какой-то фидбэк от президента?
На встрече они живо интересовались, они как бы приняли рекомендации, всю информацию, но пока что мы ждем конкретных действий. И для нас очень важно, чтобы во время вот этого всего запуска парламента, там, формирования новых министерств или, например, каких-то внутренних структурных изменений, политической борьбы, чтобы тема политзаключенных оставалась на повестке дня, и чтобы государство, например, вот закон про политзаключенных, это было еще одно из 13 требований от правозащитного сообщества до новой Верховной Рады, какие срочные шаги надо принять, какие законы, и в том числе мы будем надеяться, что через такие публичные акции по всей Украине мы тоже будем дополнительно привлекать внимание к этому вопросу.
Вот мне подсказывают, что звонят к нам в эфир, но перед тем, как мы возьмем звонки, у меня к вам вопрос. Вот вы ведь едете просто для того, чтобы наши слушатели понимали географию, да? Уже была акция в Одессе вчера, если я не ошибаюсь. Да. Следующий город — это Херсон.
Да, завтра будет акция в Херсоне, а потом в начале сентября мы поедем в Харьков, в Днепр, в Мариуполь, во Львов, Черновцы, Чернигов, Винница. То есть это вся Украина, и важно, что к нам присоединяются также и крымчане на эту акцию, они тоже будут приезжать, родственники политзаключенных, но к нам присоединяются и те, кто находится на материке, а в том числе и люди, которые сами уже были освобождены, которые экс-политзаключенные, например, Ильми Умеров присоединится к следующим городам, или Игорь Мавенко, который тоже был освобожден и сейчас находится на материковой части территории Украины. В некоторых городах тоже на местах родственники политзаключенных и моряков придут на эти акции.
Ну, то есть это будут открытые акции, прийти посмотреть их, сможет...
Да, это будет, как это все происходит. То есть мы приезжаем, например, в конкретный город, и в этом городе, в центре города, на площади мы ставим такую инсталляцию из 121 капкана. То есть это очень большие капканы, в которые может попасть человек. Они, конечно же, не настоящие, бутафорные, но они очень реалистично выглядят. В этих капканах находятся, например, или какие-то предметы, вещи, там галстук, или, например, какой-то кроссовок. То есть, чтобы видно было, что они уже поймали своих жертв. И именно почему 121? Потому что именно такое количество у нас сейчас узников Кремля. Это 97 политзаключенных и 24 военнопленных моряка. Кроме того, там будет находиться такой информационный куб, где находятся фамилии всех политзаключенных и где находится информация, как вот каждый человек может присоединиться к акции и проявить солидарность. И там же у нас находится информационная палатка, где можно получить газету с историями политзаключенных и где можно написать письмо или подписать открытку. И волонтеры компании Save Олег Сенцов передают эти открытки, потом отправляют в тюрьму, передают в Россию, в Крым, чтобы наши политзаключенные чувствовали, что люди про них не забыли и что люди им шлют письма.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, что у нас сегодня гости студии Татьяна Печенчик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Вот на этой неделе украинские правозащитники, в том числе правозащитники Центра ЗМИНа, отправились в тур по Украине в поддержку политических заключенных, тех украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах и пенитенциарных учреждениях на территории аннексированного Крыма. Вот об их судьбе будем говорить и о самой акции. Нам подсказывают, что у нас есть слушатели. Давайте послушаем. Говорят, что есть звонок из Севастополя. Добрый день, говорите,
да,
пожалуйста.
Меня зовут Александр. Меня зовут Александр, я ваш постоянный слушатель.
Да, очень приятно. Пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Реплика. Ну, наверное, надо просто заключенным просто нанять более качественных адвокатов, ну, то есть более дорогих, которые, например, как вот, ну, в России Навального быстренько отмазывают от всего. И соответственно, проблема политзаключенных будет полностью решена.
Угу. Спасибо вам за ваше мнение, за то, что вы позвонили. Татьяна, действительно ли вопрос, вот вы занимаетесь историями этих людей уже довольно, ну, длительное время, есть ли вопрос в качестве защиты?
Конечно, есть вопрос в том, что адвокатов иногда не хватает, потому что количество очень большое, но все-таки те адвокаты, которые работают в делах и которые защищают политзаключенных, это очень квалифицированные адвокаты. Это и крымские адвокаты, но в том числе работают и высококлассные российские адвокаты, например, Николай Полозов, был раньше еще Марк Фейгин, известные правозащитники. Поэтому я бы сказала, что вопрос не в квалификации этих адвокатов, а в том, что, в принципе, в судах оккупированного Крыма очень тяжело добиться справедливости, и мы этот вопрос тоже изучали. Например, у нас есть в Крыму коллеги, партнеры, местная инициатива, которая мониторит суды, и в течение нескольких лет они посетили 300, более 300 судебных заседаний именно по делам политзаключенных, где есть политически мотивированное преследование, по нашему мнению, и как раз они анализировали весь процесс по стандартам справедливого правосудия, и, к сожалению, мы пришли к выводу, что в Крыму вот часто суды не то что не защищают людей, не являются каким-то справедливым арбитром в политически мотивированных делах, а более того, в каких-то делах они еще и выступают вот таким элементом самой репрессивной системы, потому что, например, в некоторых случаях суды даже дают людям большие сроки, чем просит прокурор.
Вот, кстати, когда вы говорите о защитниках, я просто помню, что буквально, наверное, месяц или полтора назад появился на платформе Big Idea вот этот вот проект родственников политзаключенных, да, сбор денег на нужды родственников политзаключенных. Я так понимаю, что этот краудфандинг, эта компания, она включает в себя, в частности, сбор денег на возможность оплачивать хороших адвокатов. Просто интересно, на что могут эти люди рассчитывать? Если им куда обратиться, если, я не думаю, что многие из семей политзаключенных располагают средствами для того, чтобы нанять вот лучших адвокатов для защиты.
Да, действительно, эта проблема остается, потому что, как я уже сказала, количество политзаключенных очень сильно возросло, и это очень большие затраты на оплату работы адвокатов, и через краудфандинг этот вопрос не решить. То есть, действительно, объединение родственников узников Кремля сейчас собирает средства через краудфандинговые платформы, они уже собрали больше 2/3 нужной суммы для того, чтобы эта организация смогла работать и более эффективно, например, добиваться освобождения их родственников. Если говорить про оплату адвокатов, то мы считаем, что здесь очень важно, чтобы была роль государства. Именно поэтому мы говорим про принятие закона, про помощь политзаключенным, чтобы, например, средствами украинского государства из госбюджета мы могли оплачивать эти расходы.
Сейчас таких механизмов нет, я так понимаю.
В прошлом году было выделено в государственном бюджете определенная сумма, это было 97 миллионов гривен, но, к сожалению, она не была использована, большая ее часть не была использована, потому что как раз не было закона, который бы определил, кто такие политзаключенные и кто может вообще использовать эти средства. Поэтому министерство по оккупированным территориям предоставило по 100 тысяч гривен только некоторым семьям, и это, конечно же, во-первых, не покрывает всех политзаключенных, и, во-вторых, эти дела, они длятся очень часто годами, то есть нужно оплачивать постоянно адвокатов, нужно ездить родственникам очень часто, например, к своим родным, они находятся, например, если на территории России это очень далеко, туда дорого летать, то есть это достаточно большие средства, и никаким краудфандингом, даже если мы постоянно будем собирать деньги от населения, мы не сможем перекрыть эти расходы,
да,
поэтому
конечно.
Мы говорим, что важно, чтобы включилось государство.
У меня к вам есть вот еще какой вопрос. Вот цифры, которые вы называете, когда говорите об узниках Кремля, значит, 24 военнопленных моряка, это мы помним, это захват 3 украинских судов в Керченском проливе в конце ноября прошлого года, и 97 политических узников. Мне кажется, важно для некоторых из наших слушателей, которые всегда вот из Крыма, которые всегда критически настроены в плане там разных правозащитных тем, напомнить хотя бы так обзорно, кто из этих 97 имеет отношение к Крыму. То есть кто на слуху у нас, это точно Олег Сенцов, это точно дела Хизбут-Тахрир, потому что, ну, по крайней мере, радио Крым Реали каждый день об этом рассказывает. Кто эти люди для того, чтобы наши слушатели понимали, что речь идет о крымчанах в том числе?
Да, если говорить про политзаключенных, то большинство из них, подавляющее большинство, это где-то около 90 человек, имеют отношение к Крыму, то есть остальные там 6 или 7 человек, это такие люди, как, например, Павел Гриб или Роман Сущенко, они никак не связаны с Крымом, это просто тоже политзаключенные украинские граждане, которые находятся в России незаконно. Остальные, как я уже сказала, подавляющее большинство, это крымчане. Большинство из них это крымские татары, мусульмане, которые обвиняются по делу Хизбут-Тахрир. Кроме того, там есть люди, такие как Олег Сенцов и другие, которых объявили террористами или диверсантами. Для России было такое, для российского телевидения, иногда для пропагандистских картинок, они делают новости, что вроде бы какие-то планируются теракты, хотя никогда не было никаких доказательств, что действительно это тоже касается и дела Олега Сенцова. И фактически просто берут людей, иногда это просто обычные какие-то люди, какой-то водитель, который поехал в Крым, и часто под пытками их пытают, добиваются от них признаний под пытками, показывают это по телевизору, что вот мы поймали очередного украинского диверсанта. И, конечно же, рассчитывать на какое-то объективное правосудие в этих делах не стоит. Но, кроме того, мы считаем, что в особой группе риска, например, еще люди, которые принимали участие в акциях Евромайдана по всей Украине, потому что некоторые из списка тоже были обвинялись в том, что они были на Евромайдане, что они вроде бы как там что-то бросали в Беркут, и эти люди тоже сидят. Или участники, например, войны на Донбассе. То есть мы, в принципе, считаем, что это две категории граждан, которые находятся в зоне риска и которым опасно посещать оккупированный Крым и территорию Российской Федерации.
Если позволите, я напомню в этом контексте историю Эдема Бекирова. Вот в его случае это такая нетипичная ситуация, да, потому что Эдем Бекиров, он не из Крыма, он проживает в Херсонской области, он ехал в Крым. Он, да, он крымский татарин, но его задержали и попал он, ну, сейчас он отбывает, как он сейчас в заключении находится на территории аннексированного, оккупированного Крыма. К сожалению, все чаще он фигурирует в новостях не только в контексте своего дела, но также в контексте ухудшения состояния здоровья. Вот буквально накануне Крым Реалии сообщали о том, что по данным его родственников сейчас он не может уже вставать, и он и до задержания у него были большие проблемы со здоровьем, в условиях задержания эта ситуация ухудшилась. Мы перед эфиром связались с дочерью Эдема Бекирова, с Элеонорой, и расспросили, в частности, о состоянии здоровья ее отца. Давайте послушаем.
Вчера он хотел посетить отца в СИЗО, но отец не смог к нему выйти из-за щемления нерва опять. Как мы помним, что у него когда был суд, он 11 часов находился без воды и без еды. И, конечно, это одно из, что спровоцировало. Второе спровоцировало – это автозак. Автозак не оборудован для людей с ограниченными возможностями. И вот эти такие выезды, они влияют, на, естественно, на папино здоровье. Сейчас вчера мы передали обезболивающий ему. Но опять-таки же обезболивающие нельзя принимать там 3 раза в день, таблетки, уколы, они все влияют сразу на сердце, то есть надо настолько быть предельно осторожным, а я так понимаю, что боль у него сильная, потому что если он не смог встать и дойти до адвоката, как бы ждем информации, сегодня также адвокат будет пробовать добраться до отца, может, его пустят в камеру, чтобы он посмотрел, в каком состоянии находится отец, потому что это как полная тьма, знаете, мы не знаем, как он, что он, таблетки передали, дошли ли до него эти уколы, мази. То есть нам информации неизвестно пока никакой.
Это Элеонора Бекирова, дочь Эдема Бекирова. Мы также задали ей вопрос, вот как она считает, эффективны ли акции поддержки и разные, ну, разные проявления гражданской поддержки таких людей, как Эдем Бекиров.
информационная поддержка, она очень важная. Почему? Потому что, смотрите, когда в семье случается это горе, да, то есть средства массовой информации, они очень оперативно обхватывают все, говорят об этом месяц-два, потом постепенно утихает, и человек, ну, семья, это остается в горе один на один. Но люди должны знать, люди должны слышать. Я тоже не раз выезжала и на международный уровень, на площадке говорила, потому что, знаете, как по ниточке мы соберем клубочек. Чтобы не было таких разговоров, как есть в Киеве, там, ну, как вот мне пишут, знаете, мы 3 недели ездили в Крым, а нас не забрали на границу. Ну, вот, чтобы таких вопросов у людей не возникало, надо освещать события, которые происходят в Крыму каждый день.
Это Элеонора Бекирова, дочь Эдема Бекирова. Он находится, я напомню, сейчас в СИЗО Симферополя. И возникла недавно проблема с тем, что уголовное дело перенаправили в Красноперекопск и хотят туда же перенаправить и самого Эдема Бекирова. И в этой связи, из-за того, что он не согласен в принципе со своим делом, но еще и из-за состояния здоровья, Эдем Бекиров угрожает, что он объявит голодовку, если его будут... я не знаю, корректно употребить слово «этапировать», но в любом случае. У нас сегодня гости в студии. Это Татьяна Печенчик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Я вот какой еще хотела один вопрос задать. Вот вы говорите, что один из моментов акции – это писать письма для политзаключенных. Вы получаете какой-то фидбэк, что это действительно людям важно получать такие письма от незнакомых людей?
Да, мы получаем фидбэк через их родственников, через адвокатов, и это действительно очень большая моральная поддержка для тех, кто находится в заключении. Более того, во время нашей акции мы просим еще писать письма не только людям, которые известны, как Олег Сенцов, хотя им тоже очень важно писать, но, как я сказала, у нас очень много политзаключенных, и некоторые фамилии не совсем известны, поэтому важно, чтобы всем писали, и мы такие письма собираем. И более того, это не только моральная поддержка для самих политзаключенных, но это также помогает и снизить риски для них во время нахождения в местах лишения свободы. Потому что если тюремная администрация видит, что есть какой-то интерес извне к человеку, если ему приходят письма, если ему приходят открытки, это может снизить, например, возможность того, что к этому человеку может использоваться какое-то жестокое обращение, пытки и так далее. То есть это даже важно еще и с этой точки зрения.
К нам по телефону присоединяется российский правозащитник Сергей Шаров-Долане. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Вот по вашим наблюдениям, помогает ли политическим узникам украинским в России огласка, не мешает ли она их делам?
В любом случае, по всем политическим делам огласка только помогает. Только помогает. Помогают письма, приходящие в колонии. Они помогают морально. Я же защищал по болотному делу и потом общался с вышедшими ребятами. Они говорили, что это просто важнейшее. Для них это было просто, такая... окошко, форточка на свободу, вот письма, которые приходили от совершенно незнакомых людей. Вот. А с другой стороны, они действительно, я тоже подтверждаю, чем больше писем, чем больше огласки публичной, связанные с политзаключенными, тем меньше риски для них в колониях. Всякое начальство колонии 20 раз подумает, прежде чем применить пытки, сил, насилие к ним, потому что эти люди находятся как бы в фокусе общественного внимания.
Сергей, вот ваши коллеги, правозащитники в Украине, они отправились на этой неделе в такой правозащитный тур по городам Украины с целью напомнить о всех тех людях, вот свыше сотни уже политических узников Кремля. Как вы считаете, вот такие вот гражданские акции поддержки, они, прошу прощения, они могут как-то повлиять на решение и взгляд на эти ситуации российских властей, от которых, получается, в этой ситуации все зависит?
Вы знаете, вот тут я не скажу, потому что российская власть такой черный ящик, которая действует по каким-то совершенно неведомым, ведомым только им самим принципам. Но то, что это поможет людям, которые вот находятся в заключении, это безусловно.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Это был Сергей Шаров-Долане, российский правозащитник. А я напомню, что у нас в студии сегодня Татьяна Печенчик, глава Центра защиты прав человека ЗМИНа. Вот и не только ЗМИНа, но и правозащитники ряда других украинских общественных организаций отправились на этой неделе в правозащитный тур в поддержку узников Кремля. И этот тур, он будет продолжаться до середины октября и охватит ряд украинских городов, наверное, все ключевые города, не все областные центры, но, тем не менее, если смотреть на карту Украины, то... Татьяна, у меня к вам такой еще вопрос. Вот вы как считаете, вот тот вопрос, который я Сергею задала, может ли ваша акция, ваша инициатива и такие усилия именно по какой-то медиа-активности повлиять на решение властей российских?
Да, я согласна тут с коллегой, что российские власти, они действуют, они не подвластны каким-то законам нормальной человеческой логики, и мы не знаем, ну, каким образом, ну, то есть мы не можем сказать, что вот если мы проведем эти акции, то людей освободят. Но, с другой стороны, мы не можем ничего не делать, мы не можем сидеть сложа руки, и поэтому мы считаем, что важно в этой ситуации не оставаться безучастным, важно рассказывать про эти истории, важно, чтобы не забывали наши сограждане, что такие же украинцы сидят абсолютно незаконно по делам, там, которые шиты белыми нитками, и что, наверное, надо поддерживать этих людей, и что каждый гражданин может по-разному проявить такую солидарность и поддержку.
Вот давайте мы об этих методах поддержки как раз и напомним, потому что мне кажется, что очень часто люди пассивно, особенно те, которые не варятся, да, в этой теме, просто потому что они до конца не понимают, как они могут помочь. Вот мы, например, с вами обсудили момент с письмами, но опять-таки, да, есть, например, возможность помочь финансово родственникам политзаключенных. Как эта помощь еще может выглядеть?
Да, можно перечислить деньги на счет объединения родственников узников Кремля. Кроме того, можно присоединиться к глобальной кампании Save Олег Сенцов и стать волонтером. Они делают очень много работы, они потом переправляют письма, они распространяют информацию в социальных сетях, они контактируют с депутатами Европарламента, других международных организаций. То есть можно вот включиться в такую более активную работу. Но я скажу, что даже если просто какие-то простой шер в Фейсбуке или в каких-то социальных сетях информации про политзаключенных, это тоже уже то, что помогает поддерживать внимание. Потому что вот, например, сегодня правозащитные организации украинские выпустят срочное заявление по Эдему Бекирову, про которого вы упоминали. И там мы считаем, что это один из критических случаев, потому что у него очень плохое состояние здоровья, у него нога ампутирована, у него диабет, у него большие проблемы с сердцем, и он просто, если его будут этапировать, он может просто не пережить этот этап. И более того, нету вообще, то есть Россия даже свое собственное законодательство нарушает, когда держит вот человека в таком тяжелом состоянии в СИЗО. Я уже молчу про то, какие ужасные условия в СИЗО в Симферополе, что оно очень сильно перенаселено, там очень много смертей из-за того, что людям не предоставляют временную и квалифицированную медицинскую помощь. То есть вот этот весь букет, и более того, было решение Европейского суда по правам человека 11 июня еще срочное, чтобы Эдема Бекирова освободили из тюрьмы и поместили в больницу, где он мог бы пройти лечение, но мы видим, что Российская Федерация абсолютно проигнорировала этот призыв со Страсбурга.
Очень мало времени у нас остается. Последний короткий вопрос. Вот вы заметили, что на протяжении вот этих вот последних 5 лет количество политзаключенных только увеличивается. Ваш прогноз?
Тут тяжело делать прогнозы, потому что, ну, освобождение их зависит от страны-агрессора, от Российской Федерации. Там нету справедливого правосудия.
А вот увеличение количества?
Увеличение количества может быть связано с тем, что поменялся начальник ФСБ Крыма. Мы видим, что поменялись подходы, что аресты стали более массовыми. То есть, возможно, это связано еще и с некоторым человеческим фактором. Но тут еще важен такой момент, что в конце июня Российскую Федерацию вернули в ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, при том, что она совершенно не исполнила ни одно из требований и рекомендаций ПАСЕ, главное из которых мы считаем это освобождение политзаключенных и возобновление работы Меджлиса крымско-татарского народа. И поэтому, если уже ее и туда и вернули, в этот джентльменский клуб, то мы считаем, что сейчас как раз ключевые страны ПАСЕ, такие как Франция, Германия, должны добиться того, чтобы, если Россию вернули, она, значит, должна исполнить главные требования, которые ПАСЕ в прошлые годы выдвигала к властям Российской Федерации.
Спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Печенчик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Говорили сегодня о правозащитном туре по Украине в поддержку политических узников Кремля. Вам хорошего дня. Следите за радио Крым Реалии.